Чугуй храбро защищал его и тут, но ничего не мог сделать один с немногими товарищами. Дорошенко уверял Чугуя, что вовсе не желал смерти Брюховецкого. Его самого чуть было не постигла та же участь. Вечером казаки обеих сторон, подпивши, зашумели, стали кричать, что надобно убить и Дорошенко. Тот едва утишил их, выкативший несколько бочек горелки. А ночью со всею старшиною выехал для осторожности на край обоза. Тело Брюховецкого велел он похоронить в Гадиче, в построенной им церкви, в июне 1668 года. Покончив с соперником и провозгласивший себя гетманом обеих сторон Днепра, Дорошенко двинулся к Котельве, которую осаждал боярин князь Григорий Григорьевич Рамадановский. Воевода отступил. Дорошенко его не преследовал и возвратился в Чигирин, взявший имение Брюховецкого и армату войсковую, 110 пушек, пограбивши всех, на которых ему указали, как на богатых людей. Москва вследствие измены Брюховецкого потеряла 48 городов и местечек, занятых Дорошенком, 144 тысячи рублей денег, 141 тысячу четвертей хлебных запасов, 183 пушки, 254 пищали, 32 тысячи ядер, пожитков воеводских и ратных людей на 74 тысячи. На восточной стороне Дорошенко оставил наказанным гетманом черниговского полковника Демьяна Игнатовича Многогрешного. Но как скоро гетман покинул восточный берег, то здесь повторилось то же самое явление, какое мы видели после Конотопа и Чудного. Восточная сторона потянула к Москве. Князь Рамадановский собрался значительными силами и начал наступательное движение. Наказной северский гетман, как назывался Многогрешный, не имел сил ему противиться, да и по чьим знаменем он стал бы оказывать это сопротивление. Сначала он послал к Дорошенку с просьбою о помощи, но получил ответ: «Пусть сами обороняются». Рамадановский взял приступом новое место в Чернигове. Не надеясь спасти старого места, Многогрешный вступил в переговоры с царским воеводою. 25 октября приехали в Москву Нежинский протопоп Симеон Адамович, брат наказанного гетмана Василий Многогрешный, да бывший Нежинский полковник Матвей Гвинтовка. Они объявили, что князь Рамадановский отправил их вместе с сиунщиками, сыном своим князем Андреем, Скуратовым, Толстым из обоза, из-за Белой Вежи. Но на дороге напали на них татары и захватили в плен сына Рамадановского с товарищами. Малороссиян стали расспрашивать порознь. Гвинтовка сказал, что до измены Брюховецкого сидел у него в Гадиче скован, а на его место был поставлен в полковнике Артема Мартынов. Когда начали государевых людей побивать, то его, Гвинтовку, перевели в Нежин за караулом. А когда Брюховецкого убили, то его освободили. В то же время веприки освободили из заключения Василия Многогрешного, который сидел в тюрьме за то, что жену свою побил, и та с побоев умерла. Оба, Гвинтовка и Василий Многогрешный, поехали в местечко Седнево гетману Демьяну Многогрешному и стали ему говорить, чтобы учинился в подданстве у царского величества по-прежнему. Демьян обрадовался этому совету и отпустил их в полк князю Рамадановскому. В той же думе с ними был и стародубский полковник Петр Рославченко. Когда они приехали к Рамадановскому, то между ним и Демьяном пошли пересылки, и кончилось дело тем, что Демьян и Рославченко в присутствии двоих московских полковников, присланных Рамадановским, поцеловали крест, а потом в городе Девице Демьян имел свидание с Рамадановским. Гвинтовка прибавил к своим показаниям: «Слышал я от полковников Демьяна и Рословченко, и от иных, чтобы у них вперед войски гетман был данный от царского величества, а не избранный казаками. Если государевы ратные люди станут под черкасские города подступать и промысел чинить, то города все станут сдаваться». Рассказавши свои похождения, Гвинтовка и Василий Многогрешный объявили, что Демьян Многогрешный и Рословченко приказывали им накрепко домогаться царской милостивой обнадеживательной грамоты, да особо от патриарха Московского прощальной грамоты в нарушении крестного целования. Как скоро они возвратятся к Демьяну и Рословченку, то немедленно к царскому величеству придут казацкие послы, чтобы государь изволил быть у них гетману русскому с войском и стоять ему в Коробове, а казаки будут кормить царское войско всяким довольством. Доходы бы государь указал собирать с полков оптом, а не так, как до сего времени было. У кого и не было, и на тех правили, а они сами между собою обложатся, что с которого полка дать. Обо всех этих статьях Демьян и Рословченко уже говорили с князем Рамадановским. В то время как Многогрешный и Гвинтовка рассказывали в Москве такие приятные новости, приходит грамота черниговского архиепископа Лазаря Барановича, из которой нельзя было заключить о такой безусловной покорности наказанного гетмана и о желании видеть над собою русского гетмана, данного царским величеством. Мы видели, что Лазарь был одно время блюстителем Киевской митрополии и был сменен в этом звании Мефодием. Чтобы понять характер политической деятельности Лазаря, надобно припомнить, за какие главные интересы шла борьба в стране. Мы видели, что интерес войска или казачества рознился с интересом городового народонаселения. Старшина казацкая стремилась к тому, чтобы вся власть находилась в ее руках и чтобы над нею было как можно менее надзора со стороны государства. Отсюда сильное нежелание видеть царских воевод в городах малороссийских. Иначе смотрело на дело городское народонаселение. Ему тяжело приходилось от казаков и полковников их, и потому оно искало защиты у царских воевод и от врагов внешних, и от насилий полковничьих. Духовенство относительно этих двух стремлений не могло сохранить единство взгляда. Взгляд архиереев, властей, был отличен от взгляда городского белого духовенства. Архиереи сочувствовали стремлению старшины казацкой. Для них важно было, чтобы страна удержала как можно более самостоятельности в отношении к московскому государству, ибо эта самостоятельность условливала их собственное независимое положение. Оставаться в номинальной зависимости от Константинопольского патриарха, а не подчиняться патриарху московскому, который не захочет ограничиться одной тенью власти – вот что было главным желанием малороссийских архиереев. Интересы их, следовательно, были тождественны с интересами старшины казацкой. Напротив, городское белое духовенство, по самому положению своему тесно связанное с горожанами, разделяло стремления последних, и это не случайность, что протопоп городского собора, лицо тогда очень важное, является в Москве представителем горожан, доносит великому государю о их желании видеть у себя воевод. С таким характером мы видели нежинского протопопа Максима Филимонова. Теперь с таким же характером является другой протопоп Симеон Адамович. Но архиерей черниговский Лазарь Баранович и прежде являлся в глазах московского правительства человеком, холодным к его интересам. И теперь, принимая на себя роль посредника, примирителя, он хлопочет, однако, о том, чтобы требования старшины казацкой относительно вывода воевод были исполнены. Лазарь умолял царя простить преступных казаков. «Аще есть род строптив и преогорчевая», но ему же соусердием похощет работайте, не щадя живота работает. ляхи под Хотином и на различных бранях силую их преславное соделаша. Род ситцев иже свободы хощет, воинствуют не нуждою, но по воле. Ляхи, каковой чете приидоша, егда их войско запорожское остави. Ныне видят и различными образы их утверждают, но большее усердие их к вашему царскому пресветлому величеству. Но от одних воевод, с ратными людьми в городах будучих, скорбят, и весь мир сущим воеводам в городах украинных о дне в Литву, а иные в Польшу идти готовы, подущение всегдашнее от варвар имеют. Свободую уба, ей уже Христос нас свободи, помазанниче Божий, пресветлый царю, их свободи, да стоят на свободе их укрепи, да истинно тебе поработают и от варвар отлучатся всяко. На знамение обращения своего Демка Игнатович Гетман Северский пленных отпущает. Яко жена кровоточивая, егда коснуся края рис Христовых, ста то крови ея. Сице егда войско запорожское со смирением припадает и касается края рис вашего пресветлого царского величества, чаю яко станет то крови. Баранович переслал в Москву письмо к себе многогрешного, где высказаны были условия, на которых казаки могли снова подчиниться царю. Посоветовав с полками сей стороны Днепра, при каких вольностях хотим быть, ведомо чиню, пишет многогрешный, когда великий государь нас, своих подданных, захочет при прежних вольностях покойного славной памяти Богдана Хмельницкого в Переславле утвержденных сохранить и нынешних ратных людей своих из городов наших всех Переславля, Нежина, Чернигова вывесть, тогда изволь, ваше преосвященство, написать царскому величеству, буди нас по милости своей примет, вольности наши сохранит, и что учинилось за подущением Брюховецкого простит, а то учинилось от насилия воевод и отнятия вольности войска запорожского. То я готов с полками сей стороны Днепра царскому величеству поклониться и силы наши туда обратить, куда будет указ царский. Если же царское величество нашу службу возгнушается, то мы при вольностях наших умирать готовы. Если воеводы останутся, то хотя один на другом помереть, а их не хотим». В ответ на все эти грамоты к Барановичу и Многогрешному отправлены были в ноябре грамоты из Москвы. Государь объявлял прощение казакам и удостоверял их в своей милости. Никаких условий или более определенных обещаний не было. Но в то время, как Лазарь Баранович принял на себя посредничество между казаками и великим государем, что делал другой архиерей, бывший до сих пор на первом плане, Мефодий, блюститель митрополии Киевской. Он также обманулся в своих расчетах, как и сват его Брюховецкий, гибель которого неминуемо влекла за собою и беду Мефодию. Ибо если Дорошенко не мог терпеть подле себя Брюховецкого, то Иосиф Тукальский не мог терпеть Мефодия. Сперва держали его за караулом в разных местах на восточном берегу, потом перевезли за Днепр и посадили в Чигиринском монастыре. Сюда прислал к нему Тукальский отобрать архиерейскую мантию. «Недостоин ты быть в епископах, потому что принял рукоположение от московского митрополита», – велел сказать ему Иосиф. Из Чигирина перевезли его в Уманьский монастырь. Но здесь он напоил караульных монахов и ушел в Киев. По приезде в этот город первым делом его было обвинить перед боярином Шереметьевым киевских архимандритов и игуменов в сношениях с Дорошенком, Тукальским и Брюховецким. Архимандрит Печерский Иннокентий Гизель отвечал на допрос, что Брюховецкий присылал за ним для того, чтобы он помирил его с Мефодием, приезда которого гетман опасался. Оправдывая себя, Гизель рассказал, как Мефодий в Нежине бесчестил вельмож и архиереев московских. На обвинение в сношениях с Дорошенком Гизель отвечал, что действительно писал к чигиринскому гетману, просил запретить казакам грабить маятности Печерского монастыря. О том же писал и к Тукальскому. Никола Пустынский, игумен Алексей Тур, оперся на то в своем ответе, что Мефодиевы обвинения голословные, ничем подтвердить их нельзя. Игумены. Михайловский Феодосий Сафонович, Кирилловский Милетий Дик, Братского монастыря Варлам Ясинский, Выдубицкого Феодосий Углицкий, Межегорского Иван Станиславский подали сказки, что они сносились с Чигирином, сведомо боярина Шереметьева. Все в один голос объявили, что пока Мефодий был в Москве, все было тихо. А как он приехал в Малороссию и породнился с Брюховецким, то и начались бунты. С теми же речами приходили к Шереметьеву и мещане киевские. Дорошенко также прислал обвинительную грамоту на Мефодия. Прислал письмо, которое тот писал к Брюховецкому, восстановляя его против Москвы. Положение Мефодия было незавидное. Он совсем растерялся, не знал, что делать, к кому обратиться. У Шереметьева подслуживался доносом на своих. А к Феодосию Сафоновичу писал, что он поссорился с Шереметьевым из-за общей пользы для целости отчизны, церкви Божьей и вольности народной. Шереметьев признал за лучшее отправить Мефодия в Москву, а то, пожалуй, он и в Киеве какие-нибудь бунты заведет. Голова московских стрельцов Иван Мещеринов повез Мефодия Днепром до Лоева, отсюда сухим путем в Старый Быхов. В этом городе пришел к нему комендант Юдицкий и спрашивал, на какие места он поедет и кого это он с собой везет. Когда Мещеринов объявил ему, что везет Мефодия, то Юдицкий начал. «Служа обоим великим государям, не могу тебя не остеречь. На Могилев не езди, там мужики своевольные, взбунтуются и епископа у тебя отобьют». Они такие же своевольцы, как и запорожские казаки. За день до твоего приезда пригнали сюда два монаха. Сказали, что из Киева, из Печерского монастыря. И в тот же час погнали в Могилев. А там, я знаю подлинно, они мужиков взбунтовали. Ступай лучше на Чаусы, да на Смоленск. Мещеринов послушался и поехал на Чаусы. В этом городе Мефодий начал бранить сотника. «Бог да вас добр», — говорил он, — «что вы на Могилев не поехали. Увидали бы, что бы там над вами сделалось». В Москве на все обвинения епископ отвечал одно, что он об измене Ивашки Брюховецкого не ведал до тех пор, пока государевы люди были побиты в Гадиче. Его оставили в московском Новоспасском монастыре под стражею. Здесь он и умер.